хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. В эфире передача «Формула семьи». Наши эксперты все, буквально все знают о семье, о вас, о нас, о самих себе, о том, что делать, как быть, и куда делать, и как делать, чтобы все было, за это ничего не было. Особенно это знает у нас Наталья Чесонова-Власихина. Привет тебе, Наташа.
Да, привет-привет всем.
Надеюсь, ты хорошо пережила вот эту новогоднюю вакханалию со всеми этими салатами, индейками и всем тем, что обычно следует. И, нет, какие последствия для женщин, кстати говоря, наступают обычно в процессе этих длинных выходных праздников. И мы, кстати, об этом тоже поговорим, про женские и мужские обязанности и в праздничные дни в том числе. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, а мы начинаем.
Да. Итак, сегодня мы говорим про женские и мужские обязанности, и здесь возникает вопрос, а вообще, а существуют ли они?
Ты решила сразу быка за рога взять, да? Ну, да. Слушай, мне кажется, если ты спрашиваешь меня, существуют ли женские и мужские обязанности, но я думаю, что есть какие-то вещи, которые априори могут делать только женщины, это связано там с физиологией и всем прочим, да? То есть, как минимум, какие-то обязанности действительно являются только женскими. Например, рожать, да, быть беременной и рожать.
Но это не обязанность, это биологическая, именно биологическая характеристика, и в этом смысле тут нет, ну, как бы это не обязанность, это вот физиологическая особенность, отличающая от мужчины. А здесь мы говорим о именно скорее бытовых обязанностях, связанных с домом.
Мне кажется, что как раз-таки многие вещи, они прямо вытекают из физиологии. Мы, конечно, не можем сказать, что, допустим, там, обязанностью мужчины является ходить на войну, обязанностью женщины перевязывать раненых, да? Но, в общем и целом, ну, мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые априори мужчины делают лучше, и, не знаю, Бог предназначил для того, чтобы они это делали, да? А есть какие-то вещи, которые делают женщины, ну, и как бы у них это лучше получается, лучше будет всегда получаться, и, наверное, вполне естественно, что они это делают, и это становится их обязанностью со временем.
Например, какие, как тебе кажется, обязанности связаны с физиологией и априори лучше получаются у мужчин? Я вот просто вот, мне аж даже смешно, честное слово.
Не, я понимаю, что ты никогда не была, как сказать, любительницей патриархата такого классического, да, я, наверное, иногда подвержен этому когнитивному искажению своего мозга, разума, там, потому что все-таки чуть-чуть где-то вот это во мне проскальзывает. Я, честно говоря, не знаю, ну, прям провести тебе такие примеры, ну, слушай, ну, давай так, почему, например, во всем мире, в медицине, да, если мы берем медицину, всегда, допустим, иметь сестер больше, чем иметь братьев?
Ну, так сложилось исторически.
Ну, почему?
Ну, а как это связано с физиологией?
Нет, физиология, мне кажется, напрямую, потому что женщина более, не знаю, милосердная. А, окей, слушай, смотри, вот, я вспомнил, моя родственница в Москве была, ее уже нет в живых, так вот, она работала на одном предприятии, где делали точную электронику, и вот на это предприятие брали и берут всегда только женщин. Вот на эту операцию, на эту работу, да, которую они выполняют, берут только женщин, потому что они более внимательны, более усидчивы и более терпеливы, менее подвержены каким-то вот этим, не знаю, суете и всему прочему.
То есть, ты хочешь сказать, что мужчины более эмоциональные и не сдержаны и не способны к точной работе, которую могут выполнять женщины, которые более эмоционально контролирующие, могут принимать точные решения и как раз вот выполнять такую очень ювелирную работу. Я правильно понимаю?
Я хочу сказать, что есть какие-то особенности, наверное, у мужчин и женщин, которые, если брать там средний по больнице, особенности какие-то, которые присущи больше, в большей степени мужчинам и в большей степени женщинам. Мне кажется, что это так.
Ага,
понятно, что есть какие-то отклонения, есть какие-то перегибы, есть какие-то, не то что отклонения, а там люфт какой-то в этих, да, вещах. Ну, и как бы есть разнообразие. Там. Но если мы берем там среднестатистическую женщину и среднестатистическую мужчину, то я думаю, что мы можем выделить у них какие-то присущие только им навыки, умения, компетенции, которые они будут выполнять априори лучше, чем представитель другого пола.
Ну, интересно, ну вот если не шутить и вот не задавать такие вопросы вредные, и говорить именно связанное с физиологией и с физиологией пола, то научно это не подтверждено. То есть вот нет никаких особенностей, кроме как биологических, которые в плане деятельности какой-то пол делает лучше. Ну, то есть это, ну, вот, как говорится, за что купила, за то и продаю. А другое дело, что исторически сложилось таким образом, что вот это понимание мужских и женских обязанностей, оно идет из социального окружения, и да, здесь мы уже говорим о неком укладе, там, допустим, патриархальном, распределении ролей, о том, как это распределено в семье. Наверное, мне бы здесь хотелось бы поговорить именно о том, что за этим стоит и как этим пользуются в семье. Ну, то есть как это может быть представлено, ну, вот в разных семьях. Вот, наверное, об этом. Потому что, как я вижу из, например, консультативной практики психотерапевтической, что и в ту, и в другую сторону часто за этими словами очень много злоупотреблений. Потому что, по большому счету, ну, если взять сейчас современный мир, то никакой мужчина, даже будучи холостым, и когда он живет один, он не будет сидеть, ну, называя, как, не будет сидеть спокойно в кресле и ждать, пока мама принесет суп. Ну, то есть, или он, ну, насколько я вижу, он достаточно самостоятельный, чтобы что-то приготовить, чтобы убрать. Ну, и сейчас, в общем, техника это все делать позволяет. Но при этом в семье часто наблюдается, что почему-то сразу все, ну, в данном случае это может быть как мужскую, так и женскую сторону, начинают прикрываться мужскими и женскими обязанностями и таким образом вот устанавливать какое-то вот такое вот, ну, псевдонаучное объяснение. Что вот
согласись, Наташа, что, допустим, вот сейчас привела пример одинокого мужчину. Согласись, что как только этот одинокий мужчина становится не одиноким, у него появляется там женщина, с которой вместе начинают жить, то какие-то обязанности в их ячейке, скажем так, в их семье, они автоматически как-то распределяются таким образом, что какая-то часть работы традиционно женская перетекает в женские руки, да, а какая-то часть работы, которая традиционно мужской, является, она остается за мужчиной. И это, ну, в основном это всегда так и происходит.
И в основном и всегда, и вот с этим я не соглашусь сейчас, потому что если, например, говорить, вот ты говоришь, автоматически перетекает. Ну что автоматически перетекает? То есть мужчина бросает готовить? Вот тут готовил, жил один, причем чаще всего очень неплохо готовил. Понимаешь, ты вкусно готовил, а тут вот решил, ну вот раз есть, ну как бы, что ж такое-то.
Потому что я думаю, что поскольку они начинают жить вдвоем, он начинает больше работать или лучше работать, или лучше выполнять ту работу, которую он не выполнял там. Ну, короче, он начинает работать.
Но она тоже работает.
Да, потом она беременеет, рожает детей, и какие-то хозяйственные обязанности, ну, закрепляются за ней по дому, не знаю. Я почитаю некоторые комментарии. Конечно, существует, пишет человек, конечно, существует, да, есть женские и мужские обязанности. Дальше. Обязанности женщины убираться, а долг мужчины помогать ей. Спасибо вам, пишет нам за что-то человек по имени Катя. Не знаю, за что спасибо, но большое пожалуйста. Медбратья – это врачи. Нет, медбратья – это не врачи, медбратья – это медсестры мужского пола. По большому счету и все. Спасибо вам, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Вы можете получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, которая вас интересует. И вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю впервые в этом году, что наш проект существует только исключительно на пожертвования. Если бы вас не было, наших доноров, тех, кто уже жертвует нам свои финансовые средства для развития, для поддержания этого проекта, то не было бы самого проекта. Спасибо большое поэтому тем, кто уже это делает, и спасибо тем, кто после этого эфира захочет это делать впервые. Внимательно смотрите, галка там есть, можно поставить для ежемесячных пожертвований и для однократного перевода любой комфортной для вас суммы. Мы поехали дальше. Женские и мужские обязанности, миф или реальность, это такая наша тема. Я еще почитаю пару комментариев и продолжим, Наташа. Так, обязанности женщины готовить, а долг мужчины за продуктами, допустим, сходить, помочь, нарезать посуду, помыть и так далее. Если мужчина все будет делать по дому, зачем тогда нужна женщина?
Хороший вопрос, зачем она ему нужна, да. А зачем тогда он нужен ей, если он жил один, сам убирался, сам себе готовил, а тут, видите ли, он стал ей помогать. Ну, то есть она также работает, она также, ну, даже, может, больше работает. И, ну, а как бы с чего вот здесь вот, ну, как бы что ж такое меняется-то, понимаешь? Кстати, также и с точки зрения женщины. То есть женщина может жить, она может очень ловко управлять разными хозяйственными, традиционно мужскими какими-то обязанностями, так называемыми. Например, там она может что-то и сама и повесить. Вот, я, кстати, люблю гвозди забивать, да. Вот, в детстве меня очень ругали родители за это, потому что, ну, много было забито в стены.
Слишком много их забивала, да?
Да, я слишком много их забивала, и, соответственно, это, конечно же, там, свежий ремонт, это все портит. Вот, и женщина может очень именно самостоятельно справляться, но затем, выйдя замуж, это вот начинаются вот такие игры по поводу того, что, ну, как бы же я вот тут вот женщина, я слабая, почему я это делать должна? То есть она это делала, она с этим справлялась, а тут вот, видите ли, что-то случилось. То есть здесь я, наверное, говорю о том, что если уж говорим там, зачем она мне нужна, ну, может, для того, чтобы был близкий человек рядом, может быть, для того, чтобы этот человек именно понимал, любил, принимал, и вот эта вся именно такая поддерживающая и близкая, близкие, ну, именно близкие характеристики, вот это присутствовало. Потому что если мы говорим о функционале, то все-таки, ну, вот на данный момент это при равных обязанностях это союз двух зрелых, дееспособных людей, которые не один обслуживает другого, как бы то ни было, а то, когда не то, что это делает, а это помогает. А это все-таки когда происходит на равных. Ну, то есть один взрослый человек живет в этой квартире, другой взрослый человек живет в этой квартире. Mm-hmm. Один убирается, и в другой убирается. В смысле помогать. То есть, ну, ты же тут живешь, если бы ты жил один, ну, ты тоже же убирался. Ну, как бы ты никому не помогал. Ну, я не знаю, клининговую службу вызвал тогда. Ну, что-то с этим делал. Но и это работает и в сторону женщин, потому что о чем я говорю, о том, что часто за этими словами идут вот эти вот некая игра, которая может выступать именно не в ряде договоренностей, то есть между конкретным мужчиной и конкретной женщиной, то есть что, например, да, на данный момент я забеременела, родила ребенка, я сижу дома, и я, да, приготовлю и уберу, но при этом, если, например, там ребенок целый день мучился коликами и там плохо спал, и это, то я могу этого не сделать, потому что это тяжело, ну, то есть я не могу его оставить, там я его держала, ну, весь день на руках. То есть вот здесь я, наверное, говорю, ну, иногда где-то вот спорю в том, что это не как бы не постулат, а это живые отношения, живые договоренности между двумя взрослыми людьми, которые, ну, вот если бы жили одни, там бы речи не стояло, никто бы в бардаке не жил, голодным не оставался и как бы и способен, ну, как бы вот себя обслуживать. а есть вот сейчас вот эта наша общая семейная жизнь, и вот тут мы договариваемся, как мы плывем. Ну, то есть кто чего делает, как делает, по силам, не вот, знаешь, там, ну, не знаю, там, ты мужчина, ты гвоздь забивай, там, не знаю, ты женщина, ты готовь. Ну, то есть какие-то вот, знаешь, такие очень негибкие постулаты. Вот я об этом.
Слушай, смотри, я, конечно, понимаю, что жизнь немножко сложнее, там, разнообразнее, опять же, неких там лозунгов и всего прочего, да? Да, и ты права в том, что жизнь сложнее, и жизнь гибче, и действительно, я никогда не отказываюсь там посидеть с ребенком, ты это прекрасно знаешь, и люблю это дело, да? Я и с чужим ребенком могу легко посидеть, совершенно не напрягаясь. Ну вот, в равной степени и там моя супруга, она тоже может выполнить какие-то чисто мужские обязанности, и там вообще там она именно купила, например, в дом набор там для отверток, да, в свое время, когда-то давно, ну вот, чего у нас, ну, в доме не было, чтобы закручивать самой там какие-то штучки, дрючки. Mm-hmm. Но мы же все-таки говорим о каких-то, ну, крайних положениях. Смотри, mm-hmm. понятно, что женщина, если ей как бы нужно, там, она будет там надрывать свои личники, простите, физиологические подробности, но будет тащить 5 сумок, наполненных там картошкой и камнями, не знаю, если нужно, да, если нужно. Mm-hmm. Но в нормальной ситуации эти сумки понесет ее муж, все-таки, mm-hmm. а не она, потому что он физически сильнее. Mm-hmm. И это нормально, когда человек физически сильнее берет на себя ну, как бы традиционно мужскую обязанность таскать, ну, тяжести, не знаю, идти на войну, не знаю, там, да, защищать слабых и прочее, прочее. И это нормально, когда женщина, у которой другие, опять же, физиологические особенности, исходя из них, берет на себя часть каких-то обязанностей, ну, которые ей проще выполнять. Понятно, что в реальности они могут, ну, меняться, да, иногда, uh-huh. там, поддерживать, uh-huh. помогать друг другу и так далее. Я почитаю комментарии. Uh-huh. Так, добрый день, интересный комментарий. Добрый день, я за равноправие в семье, и, внимание, каждый должен знать свое место и не идти на уступки. Mm-hmm. Мне кажется, это какое-то, да, какое-то противоречие, да.
Да, очень интересный комментарий, да. Вы, пожалуйста, подробнее расскажите, вот где должен не идти на уступки, какое место знать, и вот здесь, вот это и просто интересно, да. Mm-hmm.
Так, еще один комментарий тоже от этого же человека по поводу равноправия в семье, каждый должен знать свое место, чуть ниже. А то девчонки совсем уже обнаглели, еще феминисты каких-то из себя строят. Вот такой комментарий. Смотри, ты говоришь, что нету никаких научных подтверждений, но вот на самом-то деле я, к сожалению, тебе сейчас ссылки на эти научные исследования привести не могу, да, на эту статистику, но вот в некоторых северных странах, в частности в Норвегии, там был проведен такой эксперимент, он был достаточно длительный. Наверняка ты о нем слышала, когда женщинам дали максимально много возможностей выбирать, да, себе профессии, должности, работы, обязанности, прочее, прочее, прочее. И на удивление, то есть вот эти самые феминистки, про которых Андрей Иванов сокрушается, ожидали, что женщины будут брать на себя какие-то вот эти самые мужские роли, которые якобы были им закрыты, запрещены, да, в силу там традиционалистского общества. Но реальность оказалась совсем другой, женщины чаще выбирали совсем не то, что ожидали феминистки. Они выбирали, ну, какие-то женские штучки, которые были им присущи. Что это как
какие, ну, как штучки они выбирали?
Ну, что-то... опять же, допустим, при возможности сидеть дома варить борщ, я утрирую сейчас, да? Я сейчас утрирую. Женщина выбирала сидеть дома и варить борщ. Когда у нее была такая возможность, когда она чувствовала, что ее обеспечивают, что есть рядом мужчина сильный, который будет зарабатывать деньги, который не будет ее унижать, который не будет ее там психологически насиловать, указывать ей на ее место и прочее, прочее. То есть женщина, чувствуя себя в безопасности, выбирала все-таки традиционные женские штучки.
И с чем ты это связываешь?
Не знаю, может быть, тут же можно порассуждать, возможно, все-таки есть какая-то предрасположенность. Чисто женская, чисто мужская. Возможно, все-таки какой-то слишком глубоко сидящий культурный какой-то нарратив, да, который управляет, ну, поведением человека. Не знаю.
видишь, с одной стороны, здесь, опять же, говоря о факторах, с которым это связано, это интересно было бы дальше изучать, почему это выбирают женщины. Но при этом, если говорить о выборе профессии, где и мужчины, именно мужчины заняты, и даже именно военные, и была вот история недавно, когда девушку приняли в мне кажется, даже в эфире Михаил Неволин говорил об этом, что девушку приняли в вуз, который, ну, обучает, вот именно связано с именно навигацией, вот, с управлением, а потом не приняли на работу. Ну, то есть, как бы, было традиционно, что вот она женщина. И здесь, именно говоря о научных исследованиях, не доказано, что есть какие-то психологические особенности, связанные с деятельностью и физиологией. Но, безусловно, есть социально-культурные факторы. И здесь они могут влиять, в этом выборе. И здесь интересно посмотреть, наверное, влияние факторов и образования, и именно профессиональной деятельности. То есть, ну вот именно вот этот вот эксперимент в Скандинавии, то есть что там именно происходило. Я говорю о том, что здесь нет именно каких-то вот какой-то деятельности, именно связанной с сугубо физиологией. Да, мужчины сильнее, это правда, физической силе, но при этом у женщин масса возможностей, ну, я не знаю, довести эти сумки, там, да, именно что-то придумать, чтобы сделать вот эту работу, которые требуют физической силы. Вот. И вот здесь мы говорим не о... Вот здесь все пугает словом феминизм, и там феминистки, но здесь мы говорим о том, что у женщины могут быть разные и должны быть разные возможности на те, которые именно связаны с ее реализацией, с реализацией ее способностей. Ну, то есть и в этом смысле... Но она ничем не отличается, и как бы также может так и работать и реализовываться. Вот. И часто ты говоришь, почему вот на вот эти точные сборку точных механизмов берут именно женщин? Ну, потому что это низкооплачиваемая работа. Потому что мужчины туда не пойдут. Вот, поэтому и они как бы туда не идут. Ну, то есть, если и, к сожалению, по статистике даже сейчас за одну и ту же работу женщинам платят где-то меньше на 20%. Ну, если в мире.
Слушай, может быть, это в России так, да? Но как раз-таки я слышал...
По миру было, ну, как бы, вот...
Да, смотри, я очень люблю двух человек из Америки. Одного зовут Бен Шапиро, а второй зовут Джордан Питерсон, твой коллега, да? Ну, вот, и они оба выступают скорее за традиционалистские ценности, и оба очень хорошо знают статистику. Так вот, оба этих человека в своих выступлениях приводили статистику, реальную статистику, которая, ну, опровергает твои слова сейчас. Что касается Америки, например, это точно не так. Это точно не так. Женщины зарабатывают столько же, могут иметь такие же возможности для самореализации. И женщин очень много в госуправлении, в бизнесе и так далее и тому подобное. Ну, кроме, может быть, армии, да, куда традиционно просто женщин пока еще допускают в меньшей степени, но и там есть большие-большие женские начальники сейчас. Ну, то есть реальность получается несколько иной все-таки, да. Женщины не платят меньше, а часто платят больше, потому что... А знаешь, почему? У нас комментарий один есть. Написала его Марина. Изначально задана определенная тональность. К сожалению, женщины трудяшки, мужчины пивняшки. Женщины трудятся, да, добиваются, может быть, желания доказать, что они тоже могут, они много трудятся, и поэтому их труд хорошо...
Зачем им это доказывать? А зачем им это доказывать?
Ну, потому что, не знаю, потому что где-то есть отношения. Ну, вот, например, что касается примера, который Михаил Неволин приводил, да? Ну да, морской мир, он такой мужской, ну, как вообще военный мир, да? Военный, морской, мужской такой. И если женщина зачем-то захотела быть в этом мире, вопрос интересный, зачем, да?
Захотела, нравится ей аппаратура, она, у нее это получается, в смысле, зачем?
Я думаю, мне кажется, что не всегда, не во всех случаях, может быть, даже не в большинстве случаев, но часто, очень часто женщины идут в такие мужские, в мужской мир, традиционный мужской мир, не потому, что им это нравится, не потому, что они хотят быть крутыми, там, не знаю, стратегами военными, да, не потому, что они хотят быть, не знаю, теми же самыми вот навигаторами, как они там, штурманами кораблей, да, или как они там правильно называются, а часто именно потому, что они хотят отвоевать какое-то жизненное пространство у мужчин. Это вот это как раз феминистские эти штучки.
Слушай, ну я не видела женщин, которые могут какие-то именно очень пустить под откос очень большую часть своей жизни из-за феминистических каких-то воззрений, если к этому нет способностей, и это не нравится. То есть я, наоборот, знаю женщин, много женщин, которые, ну и в данном случае это мои друзья, подруги и приятельницы, которые очень способны именно в технической сфере. Одна работает в Роскосмосе весьма успешно, и никогда я об этом не слышала. Я слышу только о том, что это интересно, это самореализация, у них получается, причем лучше, чем у мужчин. Они были самые успешные на курсе. Причем достаточно легко. И в этом отношении, вот этот вот мотив, при этом они жены, матери, то есть очень и успешно работают, поэтому вот здесь вот как-то вот этот вот даже в каких-то приватных разговорах, на консультациях, вот честно тебе скажу, никогда не слышала, вот даже удивилась сейчас, что вот сейчас мы этим мужикам покажем, знаешь, вот. Поэтому, но здесь я бы хотела вернуться вот именно к такой семейной именно распределение, потому что вот здесь, опять же, вот эти разделения на мужские и женские обязанности, это может быть вот этим, ярлыком, вот этим щитом, который, такой формалистский. Но это, кстати, не отвечая на комментарий, который пришел, работает и в ту, и в другую сторону. То есть, да, женщины испытывают очень большой перегруз, это правда, то есть они работают и следят за домом, и все, при этом и перегруз испытывают мужчины. И в этом отношении очень же много, помнишь, мы с тобой говорили про женские тренинги, по поводу того, вот как сделать так, чтобы вот там мужчина, там, не знаю, обслуживал, работал, чтобы было, что у нас в семье кто-то работает, а кто-то красивая. То есть, понимаешь, это вот тоже вот эта вот игра, которая мне не нравится. То есть вот здесь я выступаю за, скорее, не сколько феминизм, сколько человечность, и в том, что обязанности, они не мужские и женские, обязанности, они просто обязанности. И в этом отношении каждый, это результат коммуникации мужчины и женщины, это результат какой-то договоренности, потому что, здесь я знаю много семей, где именно как раз больше готовит мужчина, и более того, это его обязанности, он ему, потому что он это делает лучше, это делает быстрее, и, я, наверное, там приводила примеры, поэтому, достаточно много сейчас таких семей, вот я об этом.
Смотри, есть два примера, два пункта, не два примера, два пункта. Первый пункт. Опять, это все из жизни. Я сейчас это не выдумываю, из жизни. Девушка родила ребенка, молодая семья, и после рождения ребенка она такая, знаешь, Я говорю, даже, ну, такая порхающая женщина, легкомысленная девушка, да? Супер, потому что она свои обязанности по кормлению, там, это ее обязанность кормить ребенка грудью, если у тебя, ну, ты его родила ребенка, ты должна кормить ребенка, ставить ему грудь, все равно есть, да? А все это привело к тому, что она порхала там, да, у нее там подружки, шмадружки, фитнесы, шмитнесы, все это прочее, она там, как бы должна там, типа, самореализовываться, а реально ее муж вынужден был взять на ее обязанности, взять на себя, естественно, качество его работы, где он занимался, упало, потому что он постоянно занимался ребенком из-за того, что его жена, супруга, она вот, собственно, занималась, бросила то, что природой, там, Богом возложено на нее. И еще один пример. Знаешь, я его сейчас приведу. Мне кажется, что просто в силу разных причин у нас с тобой разное информационное пространство, разные контингенты, мы общаемся. То есть ты приводишь примеры женщин, которые успешно реализовываются в технической сфере. И, кстати говоря, я когда поступил на программиста в свое время, меня очень сильно удивило, что большая часть студентов на нашей специальности по всем курсам, если брать с первого по четвертый, были девушки. Меня это очень сильно удивило, да? Для меня программирование — это такая мужская штука.
Слушай, ты меня удивляешь. Насчет вот этой страницы твоей жизни я еще не знала.
Да, ну вот, я учился на программиста.
Да.
Я учился на программиста, и... Да, ну это ладно, потом. Так вот, смотри. Среди моих знакомых женщин-девушек есть прям настоящие феминистки. Не крайние феминистки, а вот такие, ну... которые как бы за равноправие мужчин и женщин, да, за то, чтобы все было одинаково, возможности и все такое прочее. И ты знаешь, вот как раз-таки именно в приватных, некоторые из этих феминисток замужем. Так вот, именно в приватных разговорах с ними они всегда говорили мне, в приватных, иногда, когда вот, знаешь, расслабятся, после бокальчика вина, это шутка, но вот, что их задрало. Выполнять дома вот эти самые мужские обязанности, да, решать вопросики, планировать и все прочее. Они хотят лежать и делать все уруру, как бы, да? Ну, вот. То есть они хотят быть женщинами. Вот эти самые феминистки, представляешь, жалуются, что они, им надоело быть феминистками.
Вот здесь, когда ты приводишь этот пример, ты смешиваешь очень много разных понятий. Вот лежать и делать уруру – это вот не быть женщиной. Это просто лежать и ничего не делать. И в этом смысле об этом мечтают очень многие люди. И вот это называется инфантилизм. Потому что быть женщиной, лежать и делать уруру – это не быть женщиной. То есть, опять же, мы здесь говорим, если мы говорим о двух взрослых людях, то вот как раз вот этот ты и приводишь мне вот этот вот игру, эту, вот этот защитный механизм, когда женщина, вот прикрываясь вот этим женщинам и женским, и мужским, это уход в инфантилизм. Вот это вот, потому что если... Да, в семье возникает поддержка, в семье мы разделяем обязанности, мы друг друга поддерживаем, и, безусловно, это легче. Но если говорить про жизнь взрослого, здорового человека, то он не может себе это позволить. И если он это позволяет в семье, значит, на другого автоматически складывается больше обязанностей. Понимаешь? И вот здесь вот это к феминизму никакого отношения не имеет. То есть это, ну, как мужчина или так женщина, ну, они должны вырасти, они должны уметь себя обеспечивать, и цель взрослого человека – это уметь самостоятельно жить одному. Ну, то есть вот взрослый человек, неважно от пола, понимаешь, и в этом отношении, ну, я вообще считаю, что это цель воспитания, независимо от пола, потому что всякое в жизни бывает. И, к сожалению, очень много именно грустных очень историй, когда из патриархального уклада в семье, где у женщины не образование, она посвятила себя детям и семье, она сидит дома, варит борщи, потом муж умирает, и она не знает, что с этим делать. То есть она не может обеспечить, она не может прокормить детей. И это, к сожалению, очень грустная история, понимаешь?
Да, я понимаю, что такие грустные истории случаются. Ну, хорошо, давай представим себе обратную ситуацию, когда эта самая женщина... Опять же, ты прекрасно знаешь, что я не сексист. Ну, ты это точно знаешь.
Да? Ну, судя по тому, как...
Я с тобой просто разговариваю, да?
Да-да-да, я понимаю. Нет, вот, кстати, можно я также прокомментирую, извини, вернусь вот к этому примеру по поводу... Она там ушла по подружкам, и это, безусловно, грудное вскармливание важно, это важно. И вот это основа и договоренность, вот это конкретной семьи. То есть как так получилось, что опять же ее какие-то вот эти потребности, они стали перевешивать и быть в ущерб другому. То есть это такая очень тонкая грань, понимаешь? То есть вот в этом вот и распределение обязанностей, кто как живет. Потому что, например, если бы у нее была, ну, очень высокооплачиваемая работа, и они бы договорились, что в декрет уходит он, и сейчас мужчины больше берут декрет, уходит декретный отпуск по уходу за ребенком, и законодательство это позволяет на равных правах, ну, то есть, как хочешь, иди. Вот. И тогда она бы не кормила, но при этом она бы работала и обеспечивала семью, потому что вот у них в семье так исторически сложилось.
Слушай, ну, мне кажется, это немножко другая ситуация, да, все-таки.
Она одинаковая только в разнице причин, почему это случилось. И вот как раз, опять же, возвращаясь к своему основному тезису, и вот эти твои примеры, они его подтверждают. За вот этими мужскими и женскими обязанностями вот это, вот, а я буду женщиной, понимаешь, и буду нам ничего не делать. Это инфантилизм, который вот этими мужскими и женскими обязанностями прикрывается.
Слушай, наверное... Вот. Простите, перебью, да, наверное, я не очень точно выразился, когда эти женщины говорят о том, что они хотят быть женщинами, они не имели в виду, что они хотят ходить только по салонам красоты, mm-hmm. по массажам, да, и по всем этим прочим, ну, вот, и встречаться с подружками, пить винишко где-то там в кафешках, да, на террасах, они имели в виду как раз-таки, что они с удовольствием занимались бытовой вот и всей ерундой, борщами, уборками, стирками, штопанием дырявых носков и всем прочим, понимаешь?
Я понимаю.
А это, как ты прекрасно понимаешь, тоже труд, и большой труд.
Да, и вот здесь, опять же, я слышу, опять же, не про феминизм, я слышу про недоговоренность о распределении обязанностей в данной конкретной паре. То есть она жалуется на то, смотри, что она говорит. Она тебе говорит, ну, как говорится, в приватной беседе, тем, что она недовольна, как они распределились, что ей нужна поддержка, что это почему-то не делается, что... И вот здесь это другой момент.
Не-не-не, Наталья Вячеславовна, смотри, не так, не совсем так. Я же тебе сказал, что в реальности, ну, в смысле, в публичном пространстве вот эти люди, да, не в приватной общине со мной, они как раз-таки те женщины, которые борются за феминизм. Они себя позиционируют как феминистки.
Так нет, а что они конкретно позиционируют, скажи мне? Ну что вот такого феминистского? Вот сейчас я уверена, что ничего такого сверхфеминистского ты мне не скажешь.
Нет, там, естественно, нет никакого там крайнего феминизма, типа, знаешь, вот этих голых грудей там на... Ну, знаешь, да, вот эти крайние феминистки, которые выходят на... и демонстрируют, что они тоже могут ходить с голым торсом по улицам, ага. как и мужчины. Я не про это, конечно. Они за равные возможности, за равные права, за равную оплату труда. За отсутствие, собственно, то, о чем ты говоришь, за отсутствие вот этого жесткого разграничения на мужские и женские обязанности. Да? Они вот про все про это. Они за это борются, делают постики в интернете.
Ну, а чем это противоречит тем, что они хотят сидеть дома и по-другому, что они не хотят работать?
Потому что в своей борьбе, в своей феминистической борьбе это приводит к тому, что в их конкретных семьях, да, mm-hmm. они начинают, желая быть вот так, опять же, именно отвоевывая пространство у мужчин, якобы отвоевывая, да, хотя его никто, в общем-то, не оккупировал, Uh-huh. отвоевывая пространство у мужчин, своих мужчин в том числе, uh-huh. они начинают брать на себя какие-то такие, может быть, слишком лидерские какие-то, что ли, ну...
Ну, например?
планировать, не знаю, планировать слишком много все в своей семье, не знаю, заниматься организацией каких-то ремонтов, там, не знаю, организацией, короче, все, да, то, что обычно, обычно правило делается мужчины или вместе, или вместе. Они берут на себя все это. Мужчины, естественно, как всегда, это они делают, так что-то свешивают лапки и представляют, что это делать.
Вот. Ну, вот. И, вот. Я опять же, да, я опять же повторюсь. Вот то, что ты называешь, вот это феминизм, мужские и женские обязанности, я вижу конкретный конфликт в данной конкретной семье. И это не к мужским и женским обязанностям, а это относится к тому, что каким-то образом, я не знаю, каким отношения в паре сложились так, что у этих женщин перегруз, и надо тебе сказать, что здесь в очень многих семьях как раз планируют ремонт женщины, ну, как бы, потому что, ну, как-то вот...
Потому что мужчинам это плевать, как в нашей семье, например, я еще все равно какую-то вот стену.
А, вот. И здесь, да, и здесь вот опять же, я хочу опять же вернуться к этому. Речь не мужских и женских, а речь в договоренности, коммуникации и видении вот то, кто что делает. Знаешь, я сейчас тебе приведу пример. Вот аналогия. Почему происходят такие игры? Часто это наблюдается в, например, такие игры, и они происходят неосознанно, когда в отношениях, когда мужу и жене что-то больно, что-то неприятно, то есть какие-то эмоциональные категории, они об этом не говорят. То есть они не говорят, они не приходят и говорят: слушай, знаешь, вот мне больно, когда ты вот что-то там. Ну, то есть вот. А так как это уязвимость, и это тяжело сказать, но даже как с этими обязанностями, понимаешь, вот там приди, она скажет: слушай, ну я устала, я вот, ну, у меня уже вот нет сил, хочу вот этого, вот этого. Ну и сейчас там вот у меня период жизни такой. Нет, так не говорится. А начинается прятаться за какими-то постулатами, но если мы говорим, например, о христианских семьях, там начинается вот это вот. Не то, что там мне больно, а там начинается, а в Библии написано, вот читай, как написано. Понимаешь вот эту разницу?
Да.
И когда, например, в процессе парной консультации ты начинаешь, как говорится, с этого вот какого-то непонятного языка переводить на человеческий, то тогда уже идут живые отношения, живые эмоции, живые слезы, живые вот это вот. И тогда все становится на свои места. И вот здесь вот, говоря о мужских и женских обязанностях, то есть вот я про это, что может быть совершенно разно. Может быть, действительно, там этих вот феминистически настроенных твоих девушек, их там уже вот, да, прости за сленг, задолбало уже там вот это все решать. Но вот здесь, как говорится, ключевое слово — задолбало. Понимаешь?
Ты знаешь, что по поводу задолбало и феминистически настроенных девушек. Ты знаешь, что одна из самых известнейших феминисток, ярых, воинственных Российской Федерации, я не помню, как ее зовут, но это, по-моему, из компашки «Пусть Рают».
Ой.
Но они же там, они же феминистки.
Да, не идентифицирую, ну ладно.
Они считают себя феминистками, они борются за вот этот... Они как раз-таки крайние феминистки такие, да, вот ультра-крайние какие-то феминистки. Ну вот, как только она, одна из них, нашла себе, короче, это, наверное, неправильная фраза, нормального мужика, вряд ли он нормальный, на самом деле, судя по тому, как он себя везет, ну вот, да, но, короче, она переобулась буквально на ходу, то есть как только у нее начались нормальные отношения, ну, с ее точки зрения нормальные отношения, с ее точки зрения нормальным мужчиной, ну вот, она тут же переобулась и перестала быть феминисткой.
Стала выражаться, что она стала говорить?
Нет, для начала она стала свою борьбу вот, феминистическую всю, да, то есть она полностью перестала быть феминисткой и даже делала какие-то заявления, ну, прямо противоположные тем, которые она делала еще будучи, ну, одинокой вот этой борцой за равные права.
Какие?
Я вот просто конкретику тебе, к сожалению, не помню, потому что мне этот пример только что вспомнился. Я недавно читал.
Нет, понимаешь, вот здесь опять же, вот приводя вот эти примеры, вот я тебе все вот говорю вот за этими шаблонами, за этими словами, стоит конкретные эмоции, конкретные человеческие отношения. И в этом, и если мы говорим о семье, ну, вот ты говоришь, вот она там встретила типа нормального мужика, нормальные отношения, он все взял на себя, вот. Ну, как бы большой вопрос, нормальные ли это отношения, потому что, ну, это все-таки, понимаешь, к сожалению, в патриархальном, вот в этом, в представлении часто преподносятся нормальные отношения. Кстати говоря, множество вот этих вот безумных женских тренингов на это построено, где идут ненормальные отношения двух взрослых дееспособных людей, умных, ответственных, а это инфантильное, что давайте мы поиграем. Я маленькая беспомощная девочка, а ты сильный всемогущий папа, понимаешь? И вот здесь вот я считаю, что это и связано, и если ты уж хочешь говорить, как говорится, антифеминистические как бы тенденции, у меня тоже есть. Вот, я в этом отношении очень здесь за мужчин, потому что с моей точки зрения вот такая постановка вопроса – это неуважение к мужчинам. Это неуважение к ограничению, невидение мужчин как живого человека, который тоже устает, у которого есть потребности, который нуждается в поддержке, который тоже заводил семью не для того, чтобы, ну, вот тут вот, как говорится, впахивать 24/7, вот, а она будет женщиной, понимаешь? То есть вот здесь я говорю о равноправии, что в семье два человека, есть вот эта вот функция семьи, ну, у семьи много функций, но есть вот эта вот и бытовая, и психотерапевтическая, и поддерживающая функция. Когда мы два человека договариваемся, как мы, как говорится, наш корабль поплывет, и кто что будет делать, кто что, как мы вот друг другу будем помогать, как мы друг друга будем любить в этом, понимаешь? Поэтому вот здесь вот говоря, выступая как бы против вот таких женских и мужских обязанностей, как раз вот основной постулат мой, и в этом отношении он, ну, так как я верующий человек, я христианка, то для меня очень важно, чтобы это была, были живые отношения, это было про любовь, понимаешь? Потому что, когда начинаются тюканье по голове, вот там, читай, как написано, и ты должна, или ты должен, а я женщина, а тут ты, вот, и там почему, как говорится, вчера ремонт начали, а сегодня он не закончен, ну, вот, ну, потому что здесь надо договариваться, потому что тяжело, потому что есть определенные ограничения. Вот я об этом.
Хорошо, к сожалению, у меня останется время еще на один комментарий ответить, хотя ты на него уже много-много раз отвечал, но я его прочитаю, тем не менее. Не сегодня отвечал, а вообще в процессе наших передач. Внутреннюю атмосферу в семье создавать – это, конечно, женщина, профи, пишет человек, вот таким образом отделяя чисто женскую…
Нет, внутренняя атмосфера в семье создается двумя людьми, которые эту атмосферу и создают 50/50. Поэтому здесь и атмосфера в любых отношениях зависит от количества его участников, ну и взрослых. То есть даже вот в дружеской компании, если мы возьмем, ну это социальный факт, то есть мы берем какую-то общность, и как будут идти дела в этой общности, распределяется на всех участников поровну. То есть каждый вносит лепту в то, как это будет, как корабль поплывет.
Спасибо большое, друзья. Мы наш неожиданно мы вот весь эфир проспорили с тобой. Так только
А мне кажется, мы не спорили в этом смысле, потому что ну, мы пришли вот к вот единому вот этому пониманию. То есть, вот я-то за любовь, понимаешь?
Не, я-то тоже за любовь, вот, заправляю, друзья мои, я вот. Не сексист и не антифеминист.
Вот. Поэтому видишь,
мы с тобой. Друзья, спасибо большое. Это была Наталья Вячеславовна Владикина. Я напоминаю о том, что у нас есть в описании ссылка для того, чтобы пройти регистрацию. По этой ссылке и получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Вы это можете сделать семейным образом, если у вас какие-то проблемы с внутренним взаимопониманием, и кто что должен сделать в вашей семье, регистрируйтесь, получайте две консультации. Возможно, их всего вам будет достаточно, этих двух консультаций, для того, чтобы перестать перетягивать одеяло, указывать на то, что ты женщина, ты должна варить борщи, а ты мужчина должен сбыть гвозди. Всем пока. Это была Наталья Вячеславовна и проект «Формула семьи» в рамках большой проект, семьи проектов «Теос Медиа». Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.